правила джапы. Выберите любую мантру или имя Бога. Предпочтительно данные вашим гуру. И повторяйте их от 108 до 1080 раз в день, от 1 до 10 мал. Используйте четкие 108 бусин, сделанные из рудракши, голубого клена или туласи, священного базилика. Перебирайте бусы лишь средними и большими пальцами правой руки. Указательный палец не используйте. Не допускайте, чтобы мало висело ниже пупка. Держите руку у сердца или у носа. Не нужно, чтобы мало было видно вам или другим. Покройте ее чистым полотенцем или платком, которые ежедневно стираются.
Или лишь мешочек делается.
Перебирая четки, не переходите через меру, большую разделительную бусину. Мало при переборе четок. Дойдя до нее, разверните четки в обратную сторону. Некоторое время творите джапу в уме. Если ум блуждает, обратитесь на некоторое время к губной джапе, шептанию, бормотанию или громкой джапе, а когда сможете, возвращайтесь к безмолвной джапе. Утром, прежде чем садиться для джапы, примите душ или омойте ваши ладони, стопы, лицо и рот. В другое время...
Если нет возможности омовение сделать, допустим, нет холодной вот горячей воды и вообще нет воды. В жизни садху всегда вещи такие бывают. Ничего страшного. Можно сделать просто омыть стопы, лицо, ладони, это символически, да. Все это наставление о джапе уровня крия тантры. То есть надо различать всегда четыре уровня в любой садхане. Крия – это внешнее поведение. Чария – это внутреннее. Йога – внутреннее, это уже когда ритуал и визуализация подключаются. Йога – когда осознавание, недвойственность, пустота подключается. Йога-тантра. И ануттара – когда осознавание строится свободно, в естественном состоянии. В любой садхане есть эти четыре измерения. Крия-тантра, чари-тантра, йога-тантра и анутара-тантра. Вот эти внешние наставления – это уровни крия-тантры. А когда дойдет черед чари-тантры, то гуру будет объяснять, вот здесь такая визуализация, здесь вот такая, здесь мантра делается в стиле там, царский посланник, здесь семенной слог визуализировать надо в центре груди, здесь мы преображаемся и прочее. Но независимо на каком уровне вы практикуете, мантра Чайтанья, дух мантры раскрывается. Иногда мы практикуем на уровне крия-тантры, не подключая визуализацию. Чисто внешним способом. Задаемся такой целью, там, прочитать 800 тысяч раз мантру. Это все приносит возможность благословения.
Ты говорила за утро, за омовение. В другое время это не является абсолютно необходимым. Совершайте джапу всегда. Когда у вас есть свободное время, особенно в санкхе, кардинальные точки дня, утро, день, вечер и перед сном.
Санкхи – это время, когда просветы между мирами возникают. День меняется на ночь. Восход, когда богиня Ушас благословляет мир. Это благоприятное время для мантры. Астрономический полдень, когда солнце в зените около 12 часов. Вечер, когда меняется день на уходит солнце. И ночь в районе 12 часов. Если вы в это время читаете мантру, то в это время больше праны в центральном канале. Это связано с особенностями нашего дыхания и нашей тонкой физиологии. Вот в эти времена праны больше всего накапливаются в центральном канале. 21 600 раз наша прана колеблется. Есть целая теория о дыханиях. В это время как бы такие пики наполнения праны центральным каналом. И ваша мантра, ваша джапа будет более успешной в это время.
Соедините джапу с ритмичным дыханием или пранаямой и медитируйте на облик вашего божества.
И вот в этих словах «медитируйте на облик вашего божества» скрыто целое учение йоги иллюзорного тела. То есть сразу вы в уме держите том 3, сияние драгоценности. То есть вот святые часто не говорят очень просто так, два слова, но вы должны знать, что за этими двумя словами скрывается целая ваша реализация. И вы должны понять, как медитировать на облик божества, а какое у меня божество, какой у него облик, какие у него атрибуты, что они значат, как его визуализировать, как его растворять по окончании визуализации, как его впитывать в сердце, как самому преображаться, в какой бхаве его читать и так далее. Но для начала все это не надо, это естественно само придет. Для начала для вас самое простое – представить его перед собой или смотреть на него. Представить перед собой – это уже йога иллюзорного тела, а смотреть – это еще не йога иллюзорного тела, это предварительная практика иллюзорного тела, это бхакти-йога. Поэтому самое простое – начинайте с смотрения. Надо смотреть или в центр груди, или в межгруди. Чтобы облик божества отпечатался настолько в вашем сознании, чтобы вы могли его увидеть во сне, в любой момент представить. Мантра, визуализация божества перед собой. Ключевые моменты мантры джапи йоги иллюзорного тела.
Пусть перед вами будет картинка или фигурка этого божества. Думайте о значении мантры, когда повторяете ее. Произносите каждую букву мантры правильно и отчетливо. Повторяйте не слишком быстро и не слишком медленно. Увеличивайте скорость только когда ум блуждает. Соблюдайте мауну, молчаливость, и избегайте отвлекающих вас вещей и событий. Лицом на восток или север. Сидите в отдельной комнате для медитации. Или в любом хорошем месте, в храме, на берегу реки, под баньяновым или под пипаловым деревом. Повторяя мантру, не просите Бога о каких-либо мирских вещах. Ощущайте, что ваше сердце очищается, ум с Божьей милостью успокаивается силой мантры. Храните вашу гуру-мантру в тайне, никогда и никому не открывайте ее. Несите в уме поток джапы и повседневную жизнь. Какой бы работой не были заняты.
Вся садхана йоги, тантризма, особенно это всегда садхана, связанная с тайной, с пониманием принципа самадхи. Мантры надо держать в тайне, полученные передачи в тайне, тексты, выполняемые садханой. Если с самайными братьями можно чем-то делиться, то с посторонними нет. И не потому, что йогин такой эгоистичный человек, потому что передача связана с чистым видением, с сакральными вещами. Они требуют очень бережного отношения. И если вы вне самайного поля объясняете кому-то садхану или раскрываете мантру, то не гарантировано сакральное отношение в большинстве случаев. Это значит, ваша передача может быть этим разрушена. Поэтому очень важно соблюдать вот такое сакральное отношение в отношении тайны, в отношении передачи, мантра садханы и всех деталей практики и прочего. Чисто самайный круг, самайные вещи. Требуется посвящение, требуется быть учеником, требуется соблюдать самайю. Как любая практика, она включает в себя магические законы Вселенной. А магические законы Вселенной таковы. Сакральные измерения требуют уважения. И когда мы касаемся божественных энергий, божественных существ, это области, где нужно всегда проявлять повышенное уважение. И вот если наш человеческий мир состоит из обыденной бхавы, обыденного восприятия, обыденных отношений, то божественный мир состоит из отношений уважения, из знаков внимания, из энергии уважения. Там все на этом уровне построено. И какое-то малейшее отклонение в сторону неуважения означает, что из этого божественного мира вас просят удалиться. И мы учимся годами высказывать такое уважение, соблюдать его. Соблюдая дух Самайи, дух прибежища, знающий его веру. И вот от именно насколько мы способны уважать божественные измерения, эти измерения раскрываются. Но когда какой-то код, ключ, ведущий к божественным измерениям, раскрывается для тех, кто не связан с духом уважения, не обладает таким или не обучен ему, то он пользы не принесет этому человеку. Более того, он может принести вашей практике препятствия. Поэтому соблюдается дух Самайи и дух тайны. Сакральные измерения и профанные, они всегда разделяются. В основе они, конечно, все имеют один абсолют. Но в относительном это всегда разные измерения. И мы должны разделять сакральное и профанное. И садху тот, кто учится постепенно переносить все аспекты своей жизни в сакральные измерения. Освобождение, просветление в профанном измерении невозможно. В профанном измерении возможно только человеческое, профанное. Карма, сансара, страдания, перерождение, желание. Это само кармическое видение. А дух освобождения, божества – это из другого мира, это из зазеркалья. Это по ту сторону профанной реальности, это сакральное измерение. И вот садху, он двигается понемногу, постепенно, переходит психологически, энергетически своим сознанием в это сакральное измерение. Вот где просветление, вот где счастье, вот где решаются проблемы, вот где ответ на все твои вопросы, вот там. А в профанном измерении бесполезно искать. Никогда ничего в нем не будет решено. Это просто разные слои реальности. Иногда люди пытаются решить проблемы сансарного мира, погружаясь в это профанное измерение. Активные социальные работы или революции устраивать хотят какие-то. Социальные реформы, просветительская деятельность. Проходят годы, они видят, что сколько они ни старались, особо ничего не поменялось. Пример Украина. Майдан один, столько надежд, что сейчас одних прогоним, придут другие, более мудрые, правильные руководители. Пришли руководители, ничего не поменялось. Еще один Майдан, еще одного прогнали, еще надеются, что будет лучше. Россия. 17-й год, перестройка. А люди не удовлетворены, как и было, так и осталось. В той или меньшей степени неудовлетворенность. Это попытка решать проблемы профанного измерения не теми методами. А их невозможно так уж решить. Возможно только самому, каждому или всей нации перейти в сакральное видение, в сакральное измерение. Там кроется решение проблемы. Поэтому садху он психологически сам переходит в это сакральное измерение. Очищая себя с помощью садханы, чистое видение мантры, дух Самайи. И чем дальше мы идем по духовному пути, тем больше в нас мудрости, как жить в сакральном измерении. Как жить из чистого видения. И для профанного измерения мы тоже оставляем немножко, конечно. Это необходимо для людей, для общества. Но большим способом мы можем наблюдать, как душой мы можем быть в сакральном измерении. Там божества, там святые, там ситхи, там реализация, там небесные миры. И вопрос в том, как это сакральное измерение смешать с жизнью. Не надеяться когда-нибудь, вот туда я прыгну. А как его раскрыть в деятельности, в повседневности, в татвах, в восприятии, здесь и сейчас. Один святой даос Китая медитировал, и к нему пришел царь. Царь пришел с солдатами, слугами, и он выразил почтение этому святому. Сказал, ну сейчас я тебе сделаю царское подношение. Ты ведь святой из простолюдинов, наверное, в жизни никогда не видел как бы, таких развлечений, какие есть у царей. И самое красивое явство ему готовились. Самые лучшие царские повара старались. Самые красивые танцовщицы танцевали. Самые лучшие одежды ему поднесли. Но святой сидел и так, он скептически смотрел на все это. Царь сказал, ты получаешь все, что лучше есть в Поднебесной. Почему ты выглядишь неудовлетворенным? И этот святой сказал, сейчас поймешь почему. И он силой своего самадхи захватил его сознание и перенес на одно из небес. И там он ему показал небесные дворцы, небесные палаты, божественных апсар, божественных воинов, божественное яство. И затем снова он его вернул назад. После этого царь смотрел с таким же видом, как на все свое. И этот даос сказал, царь, теперь ты понимаешь? Царь сказал, да, понимаю. Его дворцы, его танцовщицы, его кушанья, его одежды уже казались ему убогими. И он понял, что царь настоящий даос, а он перед ним нищий, что... Ему нечем похвастаться перед этим даосом, своим владением. Это вот сакральное измерение, оно всегда выше профанного. Профанная реальность обладает, казалось бы, большой силой влияния на сознание. Но для садху это сила влияния ничто. Так, будем повышать нашу философскую подготовку. Ишвара Пратипхиджня Карика. Очень важный текст по учению Адвайты. Вообще, учение Адвайты, какие самые важные тексты вы можете сказать? Это Пурана. Это важные тексты, как бы, классические. К Пуранам относятся, да.
Я хочу домой. Виджняна Бхайрава Тантра.
Как?
Виджняна Бхайрава Тантра.
Виджняна, это тантра. Я имел в виду авторов, скорее, авторов святых, которые раскрыли взгляды Адвайта.
Шанкарачарья.
Еще.
Гаудапада
Мандукья Карика. И еще? А что вообще могу? Имя знаем. Значит, да. Шанкара, Вивека Чудамани и остальные тексты. Мандукья Карика, Гаудапада. Авадхута Гита, да, Даттатрея обязательно. Видяранья, Панчадаси. Еще мы его, я читал пару лекций всего лишь, но еще вряд ли кто-то из вас читал. И вот Ишвара Пратипхиджня Карика, тоже один из важных текстов. Это кроме Пуран, кроме Упанишад, канона Мукхи. Панишады, канона Мукхи, Пураны, такие как Йога Васиштха.
В самсаре по отношению к существам действуют две противоположные по направленности силы. Сокрытие, вилая, и раскрытие, ануграха. Именно первое формирует ту тенденцию, в ходе реализации которой на существ накладываются ограничения майи. Но кроме нее действует и вторая сила – ануграха, выводящая существ за пределы ограничений. Структура пребывающих в сансаре существ – джив. В действительности формируется не одной лишь силой сокрытия, как иногда может показаться, но и ануграхой.
Тиродхана или Вилая, сила сокрытия, во время манифестации дух погружается в материю. И чем ниже дух нисходит, абсолютно нисходит, тем прокрити, материя, начинает больше подавлять пурушу, изначальное осознавание. Вот этот процесс покрытия, это и называется тиродхана шакти или вилая. Но это происходит только в том случае, когда творение идет по сансарному типу. То есть творение идет неоднозначно ведь только в материальном мире. Творение разворачивается на всех уровнях. Материальный мир — это всего лишь один из срезов реальности. Это измерение вишва. Есть измерение тайджас, измерение праджня. И это только в нашей вселенной. А есть множество других параллельных нам вселенных, чистых вселенных, в которых творение может идти по другому типу. И оно может идти, где пропорции вилайи и анубрахи другие, нежели у нас. И вот эти типы творения, так называемые, это чистые вселенные, чистые типы творения, мандалы.
Это в частности означает, что внутренний инструментарий антахкарана может менять свой способ функционирования в зависимости от того, какая сила является для данного индивидуума доминирующей. Так, например, в Сангхе выделяются два аспекта Будхи – тамасичный, то есть доминанты гуны тамас, и сатвичный, то есть доминанты гуны сатва. Тамасичный Будхи характеризуется склонностью к пороку, незнанием, страстностью и ограниченными способностями. Сатвический же Будхи обладает добродетелью, знанием, бесстрастием, сверхспособностями. Что касается знания, то оно двух видов – внешнее и внутреннее. При этом внешнее – это знание вед вместе с фонетикой, ритуаловедением, этимологией, метрикой, астрономией, шестью членами вед, а также Пуран, Ньяя, Мимансы и Дхармашастр. Внутреннее знание – познание Пракрити и Пуруши. Посредством внешнего знания достигаются слава и любовь людей, посредством внутреннего – освобождение. То есть мы видим, что в случае преобладания ануграхи функционирование Будхи становится направленным на постижение реальности, как она есть.
Итак, тамасичный Будхи пытается постигать больше внешнюю реальность. Сатвичный Будхи способен распознавать энергии внутренней реальности. Внутренние, более высокие тонкие праны, о которых мы говорили на прошлом сатсанге. И вот из сатвичного Будхи развивается творение по чистому варианту, где преобладает ануграха. Миры ситхов, миры ангелов, божественные небесные миры – это тоже вселенная, но их развитие пошло по другому варианту, где ануграха начала преобладать над вилайей. Но наш мир, наше измерение таково, что тиродхана, сила сокрытия, преобладает над силой ануграхи. Чтобы пробудить силу ануграхи, нужно прилагать усилия.
Абхинавагупта пишет: Будхи, обращенные к внутренней духовной самости, являются уровнем парапашьянти. Его главным божеством является Рудра, то есть Парасадашива. Парапашьянти завершается в джняна-шакти, которая является состоянием Парасадашивы. И это его состояние есть шакти Анашри-ташивы.
Итак, существует четыре уровня вибраций. Пара, пашьянти, кто знает?
Адхьяма,
вайкхари, все знают теорию. Вайкхари, грубая, артикулированная речь, самый грубый уровень вибраций. Пара, самый тонкий уровень вибраций. И вот материальные миры, они творятся тем или иным уровнем вибраций. Божественные миры – это уровень пара или пашьянти. Средние астральные миры – это уровень мадхьяма. И наши грубые миры – это в основном уровень вайкхари, грубые вибрации энергии. Если соотнести это с теорией квантовой физики, то это Там есть два понятия такие. Одно когеренция, другое декогеренция. Когеренция — это движение в сторону чистого света, в сторону абсолюта, непроявленного. А декогеренция — это наоборот, материализация, уплотнение. И существует шкала материализации вот, из квантового состояния вещь, насколько вышла, или наоборот, насколько она вошла. И если вещь находится в таком, в когерентном состоянии, говорят, что она находится в суперпозиции. Суперпозиция — это значит вещь везде и нигде одновременно. Квантовый стал. В каждой точке Вселенной, как голограмма. То есть вещь вошла в состояние когеренции. У нее действуют нелокальные корреляции. То есть связи со всем мирозданием. Например, вот эта чашка, она одновременно и в центре галактики, и здесь, в Индии, и в Америке, и на Альфа Центавра, и в мире Индры. Она размазана на энергетическом уровне, как голограмма присутствует везде. Потому что на абсолютном уровне, на самом тонком срезе реальности, эта чашка представляет собой такую размазанную квантовую вероятность. А если происходит декогеренция, чашка материализуется, она в Хитоде. Она в Непале, она в домике Буду. И уже она не подчиняется законам нелокальной корреляции, она подчиняется другим законам, материальной локальности. Она локализована во времени, в пространстве, она разрушима, обладает не суперпозицией, а всеми качествами материального объекта. И вот высшие миры, они все построены по другим законам. По законам пара, по шьянти. То есть вибрации не связаны с материальными законами локальных корреляций.
То есть у личности, удостоившейся ануграхи и постигшей свое единство с Шивой, Будхи в своем внутреннем аспекте становится фактически тождественным джняна-шакти.
Очень важный момент. Если Будхи очищен, то этот Будхи сливается с самыми тонкими божественными силами. Джняна-шакти. Джняна-шакти — это принцип энергии Сарасвати. Тогда богиня Сарасвати, как бесконечное чистое вселенское сознание в аспекте чит-познания, и Будхи человека становятся одно и то же.
Однако из-за пребывания существ во власти омраченности самость, хотя и воспринимается напрямую, тем не менее не распознается. Благодаря же обнаружению шакти, это узнавание Махешвары становится видимым. Как мы помним, в первой карике шла речь об узнавании самости в результате акта божественного благоволения, ануграха, по отношению к пребывающему во власти омраченности индивидууму. Также отмечалось, что ануграха осуществляется посредством нисхождения шакти, реализующей связь индивидуума с Шивой, то есть с его собственной истинной самостью. Теперь же в данной карике внимание акцентируется на центральной роли шакти в пратьяпхиджне. Для прояснения данного момента обратимся к основной триаде трики – Шива, Шакти и Нара. Данная триада в своем динамическом аспекте наиболее сущностно выражается в мантре Ахам и неразрывно с ней связанной Маха. Что касается первой из них, то Абхинавагупта пишет: «В манифестации Я – Ахам является восхитительной формой энергии естественной, присущей мантры, известной как высшее божественное выражение – паравак. В процессе расширения неизменный, непревзойденный, постоянный, умиротворенный Бхайрава принимает форму А, которая есть естественный первичный звук, жизнь всей цепочки букв энергии. Развертываясь, он принимает форму Ха, символ Шакти, поскольку расширение Висарга имеет форму Ха, то есть кундалини Шакти. А затем, развивается до точки, символизирующей объективные явления, нара, а также указывающей на тождественность всей полноты распространения шакти с Бхайравой. Итак, в процессе манифестации буква А символизирует Шиву, который есть абсолютное единство и источник всего сущего. Шива — это абсолютный субъект, познающий, и в нем нет какой-либо объективности, инаковости. Но это вовсе не означает, что здесь Шива рассматривается как отдельная от шакти сущность. Если бы это было так, и Шива здесь представлял бы собой чистый свет сознания в отрыве от самоосознавания, то он был бы чем-то неодушевленным, джада, вроде камня и тому подобного. Когда говорится, что в Шиве нет никакой объективности, инаковости, то это означает, что Шива и Шакти на данном уровне бытия не являются иными друг другу. И их выделение как отдельных сущностей носит условный характер. Но тем не менее, доминирующим здесь является аспект Шивы, что и выражается в абсолютном примате единства над множественностью. Здесь также уместно отметить, что в грамматическом контексте Шива выступает как первое лицо и единственное число.
Абхинавагупту надо понемножку читать. Но если вы читаете из измерения недвойственности, вы легко понимаете, о чем речь. Ум ему всегда сложно понять. Сатвичному Будхе, Будхе, освященному светом Атмана, из естественного состояния, все легко понимается. Один человек, занимающийся вопросами квантовых компьютеров, который имел научный коллектив 3000 человек еще в Советском Союзе, как-то мы беседовали с ними, он какой-то вопрос задал риторический, а я ему так ответил, он очень удивился, что я понимаю то, чем он всю жизнь занимается. Мы с ними пообщались так. Он был очень удивлен, откуда вы это знаете? Может, я сказал, я этого не знаю, я не физик, но я это понимаю, потому что я садху. А садху, обладая ясностью, он может понимать любые вещи интуитивно. Он не всегда может знать язык выражения, но понимать он может. Потому что если у вас есть инструмент понимания, осознанность, то она может объединяться со всем и постигать сущность Абсолюта везде, потому что Абсолют является сердцем любой сущности, любой татвы, любой науки. Если вы чего-то не понимаете, это означает, что вы не тот инструмент используете, что вы запутались, потому что вы пытаетесь понять умом. Но любую вещь можно понять, если вы смотрите на нее из интуитивного сознания, из состояния осознанности. Потому что любая наука — это следствие применения вот этого интуитивного сознания. Однажды мы с одним монахом, может быть, лет 10 назад, может быть, 12, сели в поезд. И я ему в шутку предложил выполнить такую практику самоосвобождения в поезде. С нами сидел в купе один человек. И он был немного нетрезвый. И он хотел с нами поговорить, но мы начали практику самоосвобождения, просто чтобы как бы не говорить с ним. Я говорил одни фразы, монах упражнялся в их речевом самосвобождении. Потом он говорил, я отвечал ему также. И вот этот человек минут 10 так сидел и слушал. А потом как бы у него произошло смещение сознания.
И он включился. И он начал тоже отвечать. И причем он начал так отвечать оригинально и по теме. И он настолько воодушевился, что уже тут с ним мы вдвоем как бы начали ему подбрасывать фразы. И он так, это ловко у него получалось. Я подумал, наверняка какой-то в прошлой жизни практикующий, вот какая-то связь странная. В алкогольном опьянении какая-то душа пробудилась и какой-то канал открылся. Его тонкое тело включилось в практику довольно высокого уровня, который человек мирской никогда не может понять даже. И мы так смеялись, что самоосвобождение на уровне идет. Монахи изучают годы, а тут человек в таком состоянии вкупе включился. Я спрашивал у него, вы практиковали что-то? Нет, не практиковал ничего. Обычный мирской человек, какой-то инженер. И где-то это все происходило часа четыре, в таком вдохновленном состоянии, мы очень весело приехали до Москвы. Потом он уснул, и утром проснулся, это был совершенно другой человек. Ничего не помнил, и он даже не понимал ни слов самоосвобождения, ничего такого вообще не было. Он просто был обычный человек. Он ничего не знал, ничего не умел, не собирался разговаривать на эту тему. Мы еще раз удивились, что в глубине души у человека есть интуитивные инструменты постижения дхармы и любых явлений. Но эта глубина может быть обнаружена и пробуждена только в определенных условиях.
Получается, если ты не укрепился в практике, условия лучше не менять. То есть, если есть благоприятные условия для укрепления этого состояния, то лучше пока не...
Конечно. Почему? Потому что вы не знаете, как эти условия отзовутся. Это как сложный процесс химический. Химическая реакция пошла, благоприятная. Были соблюдены разные пропорции. Но, вот, допустим, ваша химическая, алхимическая реакция, внутренняя алхимия, она пришла при определенных обстоятельствах. Но если изменить эти условия, и вы еще не сложились как практик, не факт, что она снова пойдет благоприятно, если вы эти условия поменяли. Да, это так. Может быть, там уже ждет другая судьба, другой тоннель реальности. Может быть, нет. Поэтому для садху очень важно постоянство. Мир не постоянен, а садху должен быть постоянным. Постоянство в практике. Нарабатывать одни и те же методы. В изучении священных текстов, в медитации, в осознанности, в служении, исполнении своей карма-йоги, своей этики. Во всех вещах он должен очень глубоко, не поверхностно скользя, он должен глубоко проникаться. Не меняя. Он должен идти не по поверхности, не по периферии, а вглубь. Не должен гоняться за впечатлениями новыми. За такими поверхностными наслаждениями. Вглубь. Взяли метод, значит довести его до совершенства, до глубины. Взяли медитацию, стать в ней мастером. Взяли санкальпу, реализовать пхаву санкальпы, расу.
Ну, конечно, невозможно на там стадии, когда там послушно еще. То есть это же можно немножко дальше.
Ну вот вопрос даже не в стадии, вопрос в годах практики. То есть стадии, статусы, они только отражают твой определенное положение, опытность. Но это больше опытность. Года практики нужны. Не сразу, постепенно. И вот когда мы годами не меняем что-то, а углубляем, не по поверхности идем вглубь, мы раскрываем. Божество метода нас благословляет, божество мантры нас благословляет. До уровня божественности мы раскрываем дхарму. Другими словами, важно не давать уму скакать, а приучать его к углублению. Ум ведь часто как? Берется за что-то, имеет большие ожидания, делает, думает, получу что-то. Ожидания не исполняются, они работают.
что-нибудь другое. Вот это, наверное, действовать будет точно. Берется за него. С большим вдохновением, воодушевлением и ожиданиями. Делает. Быстро не получается. Ему это надоедает, он бросает это. Думает, так, что бы мне еще взять? И пример такой приводится, что если вы хотите воду, вам не надо 1000 лунок в земле копать. Одну, вторую, третью. Вам надо одну лунку, но глубокую. Если вы глубокую лунку скопаете, там, 10 метров, вы дойдете до воды и напьетесь. Но если вы скопаете 1000 лунок по 1 метру, вы все равно не напьетесь. Вы не дойдете до воды.
А если это в качестве послушания копать 1000 маленьких лунок?
Это значит, вы вообще не копаете лунки. Вы копаете 1 лунку, какую? Послушание. Глубоко копаете. А это не лунки. Это вообще, может быть, все что угодно. Копаете вы 1 лунку только. То есть 1 лунка послушания может привести вас к просветлению. Тоже так. Но глубоко, глубоко. В тот момент, когда вы полностью отстраните свое «я», избавитесь полностью от всех надежд, ожиданий, карм, внутренней будхи, озарит вас. Озарит 100%, тут даже нет никаких сомнений. Постоянство означает, мы не даем уму скакать, не даем уму наслаждаться чем-либо, не следуем прихотям эго, прихотям ума. Мы уверенно двигаемся, двигаемся в нужном направлении, не меняя его. И в этом направлении мы получаем опыт. И вот этот опыт, он все меняет. Он раскрывает вот эту глубину. И вот передача, самая, благословение, они нужны для вот, чтобы ум держать в постоянстве. Потому что если за практикой какой-то нет более высоких сил, рано или поздно уму надоедает, он начинает сомневаться, он это бросает. А передача, она связывается с святыми, древоприбежище, и как бы человек понимает, что через эту передачу я могу прийти вот к этим великим существам. Они вот через нее пришли, они вот там находятся. Так и я могу. И у него уверенность и вдохновение появляется. И продолжает мантру или продолжает медитацию. Мир сейчас состоит из множества людей, которые ведут практики. Сколько этих практик сейчас? НЛП, школа Бронникова. Ченнелинг, поиски НЛО, общение с инопланетными существами. Рождается очень много талантливых людей, у которых раскрыты разные способности. Космоэнергетика, целительство, рейки, разные популярные теории. Это всегда было и это всегда будет. Много новых вещей, новых теорий, наукообразных теорий. Там световые ДНК, там вычисляют ДНК современный такой, научный термин, который используется и духовными практиками, как будто они в самом деле что-то понимают в ДНК. Они же не занимаются генетикой, это всю жизнь надо посвятить, если употреблять ДНК. Ну, употребляется в духовном смысле, что с ДНК работаем. Я смеюсь. Что ты действительно работаешь с дезоксирибонуклеозом? С двойными хромосомами там. Это все термины там мирские. Надо быть просто разбираться в генетике. То же самое, как в 20-е годы прошлого века говорили, что работают с внутренним электричеством. Электричество тогда было понятие модное, только входило, как квантовая физика сейчас. Очень много разных теорий, но ум возьмет там трансперсональная психология, осознанное сновидение, там, работа с негативными эмоциями, целая группа образуется. Но если за этим не стоят святые божества, ум покрутит это, не найдет ожидаемой глубины и бросит. И пойдет снова искать. Снова пойдет искать. И так это очень долго может быть. Но святые божества, стоящие за методом, это как бы гарантия того, что и мы туда тоже можем подняться.
Когда говорят о каком-то методе, вот такой прекрасный автор, такая книга, такой метод. Я всегда смотрю, что за этим стоит. Допустим, какая-нибудь там гештальт-психология, гештальт-терапия, там, телесно-ориентированная терапия, еще что-то. Я спрашиваю, есть святые гештальт-терапии? Покажите хоть одну икону. Нет? Ну, это еще какие-то. Этого метода есть святые? Какие есть святые?
Просто эти методы, они не создавались для того, чтобы человек достиг просветления. И совсем иные цели преследовали.
Именно так, правильно. То есть у них есть своя область действия, своя сфера применения.
Личность.
И они там хороши. Они вот там работают. Но как только мы их пытаемся на что-то другое экстраполировать, то есть распространить их влияние, они уже там не работают. Есть женщина. И у нее есть последователи, по-моему, даже в Нижегородской области она живет, которая верит, что Путин — это аватар, она поклоняется иконе Путина.
Она забираточила, знаете?
Забираточила? Вот.
Да, действительно, такая новость прошла, что икона Путина.
Перед выборами. Иконе Путина обязательно будут мироточить.
Если исцеление происходит, детей больных будет.
Перед выборами обязательно будет. И не то еще. Я помню эту новость. Аккуратно перед выборами, дней за 20.
Ну уже началась подготовка, уже начались чудеса.
Предвыборный
этап. Если с верой ему поклоняется, может же быть такое?
Если с верой, может быть. Одна старуха поклонялась собачьему зубу, думая, что это зуб Будды. Зуб начал всех благословлять. Очень многое зависит от людей, которые поклоняются этому. Потому что процесс любого поклонения, он выделяет божественные татвы. Эти божественные татвы, даже если объект поклонения там не имеет значения, эти божественные татвы, выделившиеся, они влияют.
То есть это как вот мы сегодня читали, это вот будхи, которые направлены вовнутрь.
Да. И тут уже объект поклонения, он был всего лишь вторичной причиной, который инициировал разворот будхи вовнутрь, выделение вот этой божественной татвы. Он просто послужил каким-то катализатором. Другими словами, может, икона самая обыкновенная, а почтение человека выделило эту татву. Спроецированное на икону начало благословлять.